Сегодня 39-е занятие из цикла. Ему рассказала, что среди семи сил, которые были созданы до сотворения мира, была также сила Мешиах, имя Мешиах. Это было поставлено в конец. И про это говорилось, значит, на прошлом занятии. Приводился отрывок из Хумаш, где говорилось о том, что вот были некие семь царей, которые правили земле Эдом, а и был восьмой царь. И как мы выясняли в прошлый раз, восьмой царь это как раз и есть Мешиах. А вот эта концепция была открытым образом раскрыта, выявлена. Значит, ну, если Мешиах был сотворен до сотворения мира, значит, он должен, так эта сила должна работать на протяжении всего творения, не только в конце времен. То, что было до сотворения мира, оно создано для того, чтобы творение двигалось. Мы должны сегодня увидеть, попробуем сегодня, так сказать, узреть это, в чем роль Мешиах не в конце, когда вот будет уже он, а на протяжении всей истории человечества. Это цель сегодняшнего занятия. Какая роль у Мешиах? Из общих соображений это, поскольку он придет в конце времен, то, что сделал Адам Харишон, будет исправлено. Он как-то связан с Адамом. Посмотрим на слово Адам. Он состоит из трех букв. Алеф, Далет, Мем. И объяснение дается такое. Алеф – это Адам. Первая буква. Далет – это первая буква имени Давид. И Мем – третья буква слова Адам. Это первая буква имени Мешиах. Слово Мешиах. То есть слово «Адам» содержит эти три первые буквы от трех слов. «Адам», «Давид» и «Мешиах». «Адам» и «Мешиах» понятно. Это начало процесса и конец процесса. Что тут делает Давид? Как он там оказался? Очень дается объяснение, что речь здесь идет о указаниях на то, что вот «Мешиах» придет от, через потомство Давида. Мы так и говорим «Мешиах бен Давид». Давида. Значит, ну, какое объяснение дается, но ему можно предъявить претензии моментально. Что, собственно, нам сообщается здесь? Исторический факт. Мешиах будет потомком царя Давида. Это очень важная информация, разве? Ну, те, кто любит, так сказать, факты, имеют дело с фактами, для них они получили информацию. А что толку? Царь Давид имел большой сход перед Хакодеш Борух, заслугу. Через его потомство придет Мешиах. Слово «Адам» должно содержать гораздо более глубокую информацию, чем вот этот факт о заслуге Давида. Помимо вот этого того, что бен Давид – это будет Мешиах, должно быть здесь скрыто в этом «Далет» нечто большее. Вот мы сейчас посмотрим, что стоит за этой буквой «Далет». Первое, значит, откуда вообще мы знаем, что будет Мешиах? Первый вопрос. Второй вопрос, почему он будет из потомства Давида? Ну, мы знаем, что будет Геула. Окончательно, откуда мы это знаем, это сказано в Хумаш. Это сказано у пророков. Это сказано в Танах. Вот отсюда мы знаем, что будет Геула. Так, если посмотреть за окно, особо не видно, что она будет, но опираясь на источники, можно сказать, что она будет. Дальше, если будет Геула, будет Гоэл, будет, так сказать, фигура, которая, через которую это, значит, Геула и пройдет. Так же, как Мицраим, Хакодеш Борух использовал Моше Рабейну, для того, чтобы вывести народ, так и здесь. Там еще был представитель Хакодеш Борух, он к ним пришел и сказал, вот, пора выходить. Вас такой сверху, нас выводят. В конце времен, как люди узнают, что вообще надо выходить из Галута, должен быть человек, который им это скажет. Я представитель небес, меня послали сюда, чтобы я выводил вас из Галута. Если не будет этого представителя, то как народ сориентируется, что вообще происходит? Дальше здесь вопрос возникает, а куда, собственно, выходить? Мы уже приехали. Там, из Мицрая, мы шли в Эрцканан, в Эрцисраил. А здесь, куда идти? Мы уже здесь живем, многие, по крайней мере. В чем смысл? Куда этот... Значит, этот человек скажет, ну, давайте пойдем. А куда идти? Мы же здесь. А, мы здесь, мы в Галуце. Речь пойдет о выходе в другое духовное пространство. Это ничуть не меньше, чем выход из Мицраима, может даже больше. Там надо просто раз и пойти за Моисея, остаться там. А там что будет, то будет. Никакой особенной внутренней переделки не требовалось. Здесь речь пойдет о том, чтобы пойти, оставаясь на месте, куда пойти, в другое духовное пространство. Надо будет что-то сделать с тем, что есть здесь. А каждый связан с тем, что здесь есть. И ни в коем случае, никоим образом не хочет покинуть это место. Ну вот, значит, как-то оно должно произойти. Так вот, значит, мы сейчас будем выяснять, какую роль в этом выходе будет играть вот эта буква «Далат» Давид. Посмотрим пасук в Таилим, Аризал его приводит. Где говорится следующее. Это 86-й перек, первый пасук. Тефилла Давид, молитва Давида. Атей Ашем, Азнеха, Анейни. Чи преклони Ашем ухо свое и ответь мне. И они. Вевьону о ней, потому что я бедняк и нищий. Что здесь говорит царь Давид? Он говорит, что он бедный и нищий. Он не был ни бедным, ни нищим. Чем он вводит нас в заблуждение? Он использует эту мотивировку, что бедный и нищий, они вьем, для того, чтобы Акодыш Бороху преклонил свое ухо к нему и ответил ему, чтобы связаться с небесам, надо быть бедным и нищим. Но не в плане денежном, а в ином плане. Речь идет о связи с небесами, то есть о духовном процессе, что в этом смысле надо быть бедным. Если человек не понимает, что он бедный по отношению к небесам, никакого шанса добраться до небес у него просто нет. И речь не в том, что просто признать, что да, конечно, куда мне до небес. Это нетрудно сказать. Нетрудно подумать, что так и есть. Это все очень легко. Посмотрим на самом деле на бедняка. Ему, он не знает, что он завтра будет кушать. Пойдет дождь, так у него крыша будет протекать. Куда деться? Еще если есть крыша, то неплохо. Человек, у которого нет места в этом мире, это бедный. Тут ощущение, что в этом мире у меня нет места. Вот бедный в духовном пространстве означает, что как я могу? Там все наверху есть, а у меня какие-то крохи. Крошками питаюсь. Этот человек должен так ощущать. Должно быть стремление получить, как у бедняка есть стремление получить кусок хлеба. Не говорим о тех бедняках, которые сейчас как бы существуют, у них большой проблемы нет с деньгами, как правило. А вот действительно бедняки, которые нуждаются, очень нуждаются и хочет, жаждет получить этот кусок хлеба. Вот Давид говорит, я бедный. Это простое объяснение пасука. Аризал дает скрытый смысл здесь. Он обращает внимание на последнее слово в пасук. «Они, я». Дело в том, что вот это слово «они, я», оно имеет скрытый смысл, и оно относится к 10-му уровню Творца, нижнему уровню. Или если мы возьмем небытие Творца, какой-то другой мир, там тоже есть 10 ступеней, вот нижнее, 10-е, оно называется «они». Интересно, что те же самые буквы в другом порядке дают слово «эйн», «алф ют нун», «вешми айн». И это уже обозначение не этого 10-го, а верхнего уровня уже. Эти буквы, они идут на 2 уровня, и на верхний, и на нижний, на 1-й и на 10-й. 1-й, верхний самый, он связан с тем, что стоит наверху. Он как бы пол для верхнего этажа. И вот пол для верхнего этажа, он является потолком для нижнего. Но вот слово «о ней», «я», это те же самые буквы, но уже на самом деле внизу. В чем особенность этого нижнего мира? Этот нижний уровень, он сравним в образах, значит, с Луной. Луна обладает тем свойством, что, собственно, света она не имеет. Она получает свет от Солнца, от источника. Тогда она светлая, если она его получает. В этом смысле ее можно назвать бедной. Собственно, света у нее нет. И большая проблема, чтобы получить свет. Это вот прочтение этот пасук на скрытом уровне. Когда Давид говорит, что «я бедный», он имеет в виду не себя, а вот этот уровень, 10-й, который бедный и нуждается в свете. 10-й уровень, он называется по-разному, в частности, Шхина. И вот этот 10-й уровень, это и есть буква «Далат» в имени Давид. Почему? Свет, он идет сверху по трем каналам и приходит в тот, в ту область, которая принимает этот свет. Мы имеем три канала, это число 3, правый, левый и средний. И тот, который принимает, имеет число 4. Это есть гематрия буквы Далат. Далат указывает вот на эту область, которая принимает свет. Это и есть Луна, на самом деле. Там наверху видимая, которая у нас в небе, а в тех пространствах. Это буква Далат. Вот отсюда у нее число это 4, что она обозначает. Это приемник света, который идет. Так мы это видим в числах. А они, которые мы говорим, вот и есть эта буква Далат. Давид говорит «они». И он имеет в виду не только себя персонально, но и этот уровень, который тоже имеет число 4, да, буква Далат. Ну, вот этот 10-й уровень называется Давид, на самом деле. Вот если мы возьмем гематрию «они», Алых это 1, Нун это 60, Ют это 10, вместе 61. И наполним теперь вот этот уровень светом. Луна должна получить этот свет. Свет может идти так по-разному, разные способы обозначения света. Один из них такой, что вот этот 10-й уровень, они, он получает свет от предыдущего, от более верхнего, от 9-го уровня. Этот 9-й уровень имеет два числа, обозначается как либо как 9, либо еще как 17. Мы с этим сталкивались несколько раз. 17 связано с правлением творения. Оно зафиксировано в первом пасуке Пятикнижия. Вот если мы к 61, а не прибавим 17, получим число 78. А это как раз и есть три канала, по которым идет свет. 26 умножить на 3, это будет 78. Видим, что это на уровень гематрии, это слово «они», это 10-й уровень, действительно получает эти три канала света. Это число 78 идет в него. Другое объяснение. Возьмем не слово «они», бедный, а слово «дал». «Далат ламат» – тоже бедняк. Буква этого. Вот там есть «далат» этот и буква «ламат». «Ламат» – это 30. Это есть вот эти три канала, по которым идет свет. А «далат» его принимает. Но здесь будет разница. Другое слово, другой угол зрения, другое, так сказать, бихна, другой аспект. Дал – это гематрия 4 и 30, 34. Эта гематрия 34 связана с именем Всевышнего. У нас тоже было это на занятиях. Возьмем имя, но не Юткей, Вовкей, а это же самое имя, но в росписи Алов Далат Нун Ют. Произносится так же, но пишется по-другому. Алов Далат Нун Ют. Мы будем, значит, делать так. Вот это имя. Дальше каждую букву мы распишем, как она произносится. Алов – это Алов Ламат Фей и так далее. Все буквы так распишем. Получится же много букв. Не только 4, как изначально, а много уже. И вот каждый из этого ряда, который получился, мы снова распишем, как произносится. Получится еще больше букв. Сколько? 34. Вот Ариза указывает, гематрия этого слова дал бедняк, отвечает этому имени, Алов Далат Нун Ют. Только вот буквы этому имени, если расписать на трех этажах. Да, о чем это говорит? Это бедняк, но он может стать богатым. Не то, что он получил это число 78, по-другому. Через имя не Ют Кей Вов Кей, а вот через имя Алов Далат Нун Ют. Это имя, когда вот оно будет соединено с Юткой Вовкей, в конце это и будет Геула. По-другому теперь посмотрим на эту букву Далат, что она действительно это Луна, которая получает свет. Уже две идеи. Теперь третья будет. Ризл говорит, что эта буква Далат в имени Давид, на самом деле буква Далат в слове Эхот. Шем Элокейну, Ашем Эхот. Хот один, един, кончается на Далат. Много слов, которые кончаются на Далат. Но что-то дает основание Аризе сказать, что вот буква Далат в имени Давид, она как раз та самая Далат, чем это основано. Далат в имени Давид, мы знаем, 10-й уровень, мы про это уже говорили. А в слове «хот» это «выход» первая алов, потом «хет». 1 и 8 в сумме. Это 9. Там идет «далат». Вот у нас и получается все пространство. Первый этаж – это алов, верхний самый. Потом спуск идет еще на 8 этажей. В сумме получается 9. Последний «далат» – 10, который принимает весь этот свет. Здесь же в этом «далат» концепция «хот», единство, объединение всего творения. Вот этот 10 уровень принимает шефу от всего того, что наверху. Это вот «далат» в слове «хот» – это Давид. Мы выяснили смысл буквы «далат» в слове «Адам». Это средняя буква «далат», что она обозначает. Не просто «царь Давид», совсем другое. Это обозначение вот этого 10 уровня. Почему оно, так сказать, попало в это слово «Адам»? Мы увидим. Вот этот результат, к которому мы пока пришли. И в слове «Давид» там две буквы «далат». Буква «вав» посередине. Зачем нужно две буквы «далат»? Объяснение можно дать такое. Исходя вот из верхних миров. У Якова Авина было две жены. Лея и Рахель. Наверху тоже был Яков. Там у него тоже были две жены. Вот поскольку наверху у того верхнего Яков. Сын не человек и не душа. Есть как бы две жены, вот поэтому у нашего Якова Авину тоже было две жены. Это все не случайно. Лаван там, он, так сказать, сыграл роль. Это было предрешено. Вот так же, как у Якова есть две жены, это на самом деле две шхины. Нижняя и верхняя. Поэтому в слове «Давид» две буквы «далат». «Далат» – это шхина, это 10 уровень. Есть еще верхняя шхина, это второй «далат». И между ними буква «вав». Вав – это канал шефа. Когда шеф от верхней шхины придет к этой нижней шхине, мы можем выходить в другое духовное пространство, Миша их пришел. Это вот на что указывает имя Давид. Действительно, Геула. Теперь по поводу самого же Мессиих. Мы говорим, что, значит, вот будет Мессиих. Мы объяснили, почему. Потому что должен быть тот, кто вводит, просто по-другому быть не может. Логика, обычная логика. Полных пространств. Одно, когда человек понимает что-то, а другое дело, когда он имеет источник, на который можно опереться, где это сказано. Вот мы сейчас посмотрим, где это сказано. Это сказано у пророка Йехескель, 37 терек, 24 пасук, 25 тоже. Читаю. Речь идет здесь, пророк предсказывает конец времен, Геулу. Да все будет хорошо. И вот он говорит, «Веавдзи Давид, и раб мой, слуга мой Давид, Мелех Алейхем, он будет царем над вами, царь над вами, и Роэ Эхет Эхе Лакулом». И как пастух, ну, в общем, пастырь. Один будет для всех. Выше был один. И тот, который придет потом, он тоже будет один. Про это пророк сказал, один будет для вас. Ну, вот здесь говорится, Авдеша, Давид, слуга Давид. Ясно, что речь идет о данном контексте Мессиих. Дальше другой пасук говорит, Видавид Авди носила Луойлом. И Давид, слуга мой, князь, носит князь, для вас Луойлом на все время. Еще их не умрет. На все время, до конца, вот пока земля и небо существуют, он будет существовать Луойлом всегда. Здесь мы видим Давид Авди. Отсюда мы видим, что Мессиих будет Давид. Кого он имеет в виду здесь? Ну, ясно, что не царя Давида, который жил, что он уже жил. Кого тогда он имеет в виду? Он не сказал «Бен Давид» здесь. Мог бы сказать «Бен Давид Авди» и так далее. Никакого указания на то, что Мессиих будет потомком царя Давида, нет. Да о чем он говорит? Говорит о той области, которая называется Давид. Значит, мы имеем в Танах персонажи Авраам, Цхак, Яков, Мойша, Рахель, Лея, Зилпа, Била, служанки. Вот все эти персонажи, они имеют там наверху прообразы, определенные области, которые названы этими именами. Этим персонажем, про которых мы читаем Хумаш, И вот были в жизни, им выпала вот эта роль представлять, как бы это была не материализация, потому что там души тоже были, но это было воплощение вот этих сил в конкретных людях, в конкретных персонажах. Также и Давид. Есть эта область, про которую мы уже выясняли, что она себя представляет, и царь Давид был его воплощением. Так здесь пророк говорит, когда говорит «Давид Авдий», «Луга Давид», «Луга мой Давид», он имеет в виду не потомка Давида, а вот эту область. Когда говорится «Мишеях бен Давид», «сын Давида», имеется в виду не сын конкретного царя, который был, а сын той области. Совсем не обязательно потомок Давида. Нигде в Аризе не написано, что царь, что Мишель будет действительно потомком Давида. Нигде. Поэтому я полагаю, что просто заблуждение очень большое, которое бытует. Что значит Бен Давид, вот этого верхнего Давида, что это обозначает? Ну, Кодеш Борух обращался к своему пророку Иезекиилю как Бен Адам. Иезекииль не был сыном Адама, у Адама было три сына. Каин, Эвел и Шейс. Иезекииль не был его сыном. Почему тогда вот он достоился такого титула Бен Адам? Он был связан на самом деле с, вот, с, этой, с этим верхним Адамом. Он был как бы душа, которая вот на протяжении истории, там были Гилгулим у него, они вот связаны с этой концепцией Адама. Также здесь Бен Давид. Мишель бен Давид, имеется в виду, он сын вот этой области, которая называется Давид. Значит, Иезекииль упорно повторяет не просто Давид, а Авди, луга мой. Его намерение здесь. Есть очень глубокая как бы, информация, скрытая информация, которую он здесь заложил. Давайте посчитаем гематрию. Авди и Давид. Авди – это 86. Татьями и Луким. Давид это 14. Он и получается 100. Сам Аризин не привязывает это Авдий и Давид к тому, что сейчас будет сказано, но он объясняет это число 100, это на самом деле очень хорошо укладывается в то, о чем мы сейчас говорим, о чем говорит Иезекииль. Аризин поясняет это число 100 в плане Геулы. А мы и говорим о Геуле здесь. Поэтому можно сравнить, провести эту параллель. Он говорит так. Возьмем имя Юд-Кей-Вов-Кей. У него есть, как мы говорили неоднократно, четыре росписи. Первая верхняя имеет гематрию 72, а следующая имеет гематрию 63. Вот эти два имени, 72 и 63, они отвечают за Геулу. И вот это число 63, это второе имя сверху, оно отвечает восьмому уровню, корень Геулы. Вот это число 63, как оно получилось? Мы взяли буквы Юд, Кей, Вав, Кей, то есть 26, и каждую букву заполнили, то, как она произносится. И вот получилось число 37, потому что 26 и 37 как раз и будет 63. Давайте следуется. Еще раз. Вся гематрия этого имени по росписи 63. Там есть корень этого имени Юд, Кей, Вав, Кей, это 26. Вот 63, все, и получится как 37 плюс 26. Что мне будет? 37 это заполнение этого имени, наполнение. И вот у нас получается два числа. С одной стороны 63, все имя. А с другой стороны 37 его наполнение. Как бы вот есть солнце и свет, который идет от этого солнца. Само солнце это 63, а потом и то, что идет вниз, уже это 37 тогда. Так вот, если мы сложим эти два числа, 63 и 37, мы получим 100. И о чем говорит это 100? Это 100 говорит о Геуле, что это имя Геула. Но здесь больше на самом деле. Есть такой в Каполе термин «швирос кейлем». Швирос – это вироколомка, кейлем – это сосуды. Какие-то сосуды сломались. Значит, ну, это тонкости Каболы, мы сейчас туда, конечно, идти не будем, но так, на пальцах. Значит, вот были какие-то, еще до самого сотворения мира, до того, как эти семь сил даже появились, были какие-то кельмы, какие-то сосуды. Туда пошел мощный свет. От чего? Вот от этого числа 63. От этого имени Всевышнего, которого так расписано, как имеет гематрию 63. Эти бедные кельмы, они не были подготовлены к этому свету. Они разломались, не выдержали его, грохнулись. Это падение творения до творения. Не было никакого творения. Так вот, те семь сил, о которых мы говорили, это вот результат этой поломки. Что мы видим? Что вот все семь сил, которые послужили основой, строительным материалом для творения, они были созданы в результате того, что это имя 63 пошло, значит, отправило свой свет, и то, что было, не выдержало этого света, пришла поломка, семь царей. Вот мы видим, что это же самое имя, 63 плюс 37, 100, оно будет даст коих вот этой душе, которая придет, которая восстановит это разрушение. Семь царей будут заменены на последнего, на Элоха Мишеха. То же самое имя. Это тайна, которую здесь пророк сообщает. Авдий Давид. Когда он говорит про этого, про эту душу, которую, значит, пошлют, пошлет Всевышний, она будет наделена вот этим числом 100. Это вот этот десятый уровень, который получит вот эту силу сверху. И он сможет здесь сделать геулу. Эта сила, она разрушила все, и она же все создаст. Надо подготовить творение, чтобы оно смогло воспринимать это все. Не было поломки уже. Это вся история человечества. Адам грохнулся, потом восстановление. Творение вот этой модели. Так. Теперь мы возвращаемся к этому слову «Адам». И, значит, продолжаем его анализ. Вот у нас есть буква «Алов», потом «Далат», мы уже знаем, о чем «Далат» говорит. Это обозначение этого десятого уровня. И дальше идет «Мем», который обозначает «Мешиах». Значит, этот десятый уровень, он сравним с Луной, и он имеет, так сказать, силу восстановления. Луна, вот она может быть тоненьким серпом на небе, может возрастать. Это вот восстановление до полного размера. Это сила Тешува. Мем, Мешиах, он тоже обладает этой силой Тешува. В чем разница между ними? Сходство есть и есть различие. Сходство в том, что мем, Далат это 4, а мем это 40. 4 и 40. 40 это тоже 4. Взято, так сказать, в полноте. Сходство есть, и там Тешува. Все различия, потому что в слове «Адам» две буквы, «Далат» и «Мем». В чем различие? Различие мы увидим в самом слове «Адам». Есть «Далат», есть «Мем» и есть буква «Алов». Буква «Алов» – это специальная буква из всего алфавита, как мы говорили, это буква внутренняя для всего, душа всех букв. Каждая буква – это световой поток, и вот у него есть душа, это буква «Алов». Ее соотносят с этим восьмым уровнем, с корнем. Там вот это, как душа обобщает, включает, так сказать, собирает всю систему вместе, так и корень там все вместе. Это буква «Алов». Ну, возьмем «Алов» и «Далат», потому что у нас стоит в слове «Адам» «Алов» и потом «Далат». «Алов» и «Далат» это 1 и 4. Вместе 5. О чем говорит это число 5? Мы не просто считаем, мы каждому его вот этому подсчету придаем смысл. А что это, собственно, будет? Число 5, которое, значит, если мы получили, можно интерпретировать следующим образом. На самом деле все творение. А все творение состоит не из 5, а из 7 дней. Неважно. Мы с этим уже сталкивались несколько раз. Вот было 5 главных дней. Они включали все творение. 6-й день – это только когда эти 5 сил были собраны в одну. Это смысл 6-го дня. Появился Адам, который включает в себя все остальное. Этот 6-й день. В принципе, ничего нового, просто другое качество того, что было. А 7-й день – это просто когда вот этот свет от Адам пошел в творение, в корень творения. В принципе, вот есть 5 принципиально разных сил. А 6-й и 7-й день – это работа с этими 5 силами. Так вот, Алов и Далат – 5. Это все творение, подключенное к букве Алов. Это вот 5 сил, которые вышли из этого корня и заполнили все творение. Не ушли от Алов, от корня, и душа пришла в творение. Число, теперь возьмем букву Мем, не Далат, а Мем. Ее присоединим к букве Алов. Алов это 1, Мем это 40, в сумме 41. 41 это гематрия имени Эйм, слово Эйм, мать. Это обозначение этого восьмого уровня. То, откуда пришли эти 5 сил, Алов, это и есть Эйм. Мы видим различие между Далат в слове Адам и Мем в слове Адам. Далат в слове Адам дает нам число 5, когда свет от этого восьмого уровня пошел в творение, стал душой творения. Мем, Танини Салов, это не просто свет оттуда пошел, это сам корень уже этого творения. Это разница между Далат и Мем. Там и там Тешува. Но Тешува второго типа, когда нас буквой М, Мем, она необратима. Она и есть сам корень. Человек пришел в этот корень, условно говоря. Тешува, которая на основании Далат, это он получил духовность, он ушел, он поднялся, ушел от плохого и поднялся к хорошему. Это душа, это число 5. Он может свалиться снова. Либо еще хуже, глубже, либо наполовину. Но есть вот возможность колебания. Туда-сюда, туда-сюда. Если он дошел до этой буквы Мэм и Йосанин Салов, он уже не будет падать. Потому что он пришел в корень. Этот мы проанализировали слово Адам. Оно включает в себя два как бы типа тешувы. Тешуву перманентную и нет. Тон, который может колебаться. Там Давид, царь Давид, он, вот его такая душа была связана с этой областью, о которой мы говорим. И он, так сказать, на себе проходил эти все тешувы. Ему пришлось, говорит, пережить все эти прелести тешувы, падение и восхождение. История с Батшевой. Интересно, Батшева, Бат, но Шева, 7. 10 уровень – это есть 7, на самом деле. Это 7-й день творения, 7-я сила. Вопрос, откуда считать. Если считаем с самого верха, получается 10-й. Если считаем, начиная, первые три как бы оставляем в стороне, а потом считаем, то получится 7-й уровень. 10-й есть 7-й. Батшева – дочь этого 7-го уровня. А там и был Давид. Когда в Зоэр вот есть история «Сатан», пришел к Акодыш Бороху с претензией против царя Давида. Вот ты к нему так хорошо относишься. Смотри, что он сделал. Вот между ними, там на двух страницах Зоэр идет диалог. В том, Акодыш Бороху пытается оправдать Давида в этой его истории. И один из аргументов был тот, что вот она была его зивук настоящий. Как он мог устоять? Ну, внутреннее соединение. И в словах мы видим Батшева. Дочь 7-го уровня, Шева это 7. А он и был на этом 7-м уровне. А Кодыш Боруху создал эти две души, так сказать, на одном месте. В одной точке они вышли. Вот у него было падение. А потом он сделал то, что он отвечал из этой области. Но этим делом не ограничивается. Это как бы временное Ташува в его биографии. Была еще другая Ташува, о которой Аризаль пишет. Говорит. Он говорит, что эта душа первый раз пришла в творение. После того, как души опустились в клипот после греха Адама, вот она первый раз только пришла из тех клипот. Это первое рождение, оно крайне трудное. Душа еще связана с клипот, где она была. Тут может быть все, что угодно. И Акодыш Боруху не будет ставить в вину это, что он понимает, он не как люди судят. Понимает обстоятельства. И вот вся жизнь царя Давида, это было восхождение, духовное восхождение, освобождение от этого негатива. Он преуспел. Это вот тешува вся его жизнь. На это он потратил 70 лет. Лет это как творение, 7. Но мы говорим не о царе Давиде сейчас в этом уровне, который тоже вот может получать свет, и тогда это его восхождение. Или терять свет, тогда его падение. Вот тешува. Дальше. Значит, он говорят, это Гемор говорит о том, что в тот день, когда был разрушен Бейс Хамикдаш, родился Мешиах. Ну, значит, он не родился. История показывает, что он не родился еще. Что имеется тогда в виду? Имеется в виду, что вот творение возникло, это сила Мешиах. Сила вот этого восстановления. Дам упал, это Алов. Потом появилась буква Далат, это вот это 10 или 7 уровень, который имеет возможность наполняться светом, как мы выясняли. Это есть Давид. Верхний, царь Давид, это верхний Давид. И вот потом это буква Мешиах. Здесь вот появилась как бы сила, которая работает на Геулу. Не просто вот тешува, а та тешува, которая идет к этому корню. Мы на каком-то занятии недавно говорили о том, что концепции Рамхаль, о том, что в тот момент, когда был разрушен храм, наверху, первый храм, наверху уже Пальберега, то есть ментально, была перестройка, и возник храм третий, другой конструкции. И Хескель, пророк, его не увидел. Он как раз и был вот после Хурбан, после разрушения первого храма, он увидел это. И он писал это в своей книге в Танах. Вот верхний весь Хамин уже сделан. Ну, чтобы земля так и была, имела возможность принять это, была под стать, иначе как будет соединение неба и земли. Это вот сила Мешиах. Когда говорит Гемора, что в этот же момент был рожден Мешиах, значит, была рождена в творение, пришла эта сила. Сила подготовки творения к этому третьему весь Хамикдаш. В чем особенность этой подготовки? Здесь интересный момент. Когда Гемора говорит об этих семи силах, которые были созданы до сотворения, первая – это Тойра, вторая – это Тешува. Чем понадобилось две Тешувы? Уже вторая сила Тешува была. А сейчас про Мешиах мы говорим. Тоже Тешува. Чем две Тешувы? Явное противоречие. Концы не сходят с концами. Объяснить можно так. Есть действительно два аспекта Тешува. Есть творение, есть внутренняя часть творения. Первый раз, когда Гемор говорит про Тешува, она говорит про само творение. Второй раз, когда говорит про Мешиаха, говорит про внутреннюю часть творения, а именно про души. Нешамот Исраил – это внутренняя часть творения. Вот Тешува – возвращение, так сказать, корню, третий Бейс Хамикдаш, он должен быть и подготовлен творением, то, о чем он говорит в начале Гемора, и душа. И, конечно, душа – это главная подготовка. Вот сила Мешиах – это та сила, которая будет действовать в творении, чтобы двигать души к этой вот постройке. Потому что построить здесь на земле такую систему, которая могла бы принять этот свет от этого имени 63. Бейс Хамикдаш так и стоял здесь на земле. Это вот место. А за счет чего это место? Это вот должна быть такая система внутренних движений, гигулим, перерождение, это уже какой же ворох этим заведует, которая подведет творение к этому финалу. И вот эта сила, которой он пользуется, точнее, это и есть сила этого Мешиаха. Это не та душа, которая придет, а сама по себе эта сила, которой эта душа будет наделена. Пока она еще там где-то, но здесь внизу эта сила уже действует. Внешнее Тешува, внешнее так сказать, движение творения, оно было вложено в само творение. У творения есть такие законы, которые так сказать, корректируют его и двигают в сторону исправления. Они заложены в само творение. Всевышний вмешивается, безусловно, постоянно вмешивается. Но эта сила, она заложена уже в само творение. Что касается силы Мешиах, движения вот душ, перерождений, встречи здесь всякого рода. Это уже вот такой департмент полный. Там постоянное его действие. Поэтому Гемора выделяет это отдельно. Шува совершенно другого типа. Там, так сказать, главный Хакудыш Боруху. И нет никого, кто, так сказать, ну, он использует, конечно, другие средства тоже, безусловно, но он главный. Он, так сказать, вот это его забота. Как вести душу от рождения к рождению, к рождению. Конечно, она подошла к той точке. Кроме него никто это не может делать. Творение не может это делать. Никакие ангелы с этим не справятся. Мудрецы говорят о том, что в каждом поколении есть Мешиах. Одно из, так сказать, утверждений, которое звучит очень странно. Есть Мешиах для Гула. Сколько же поколений прошло, а избавления все нет. Что имеется в виду? Исходя из того, что мы говорили, есть вот эта сила Гула в каждом поколении. Смысл всего этого процесса прийти от падения туда. И вот поколение может, так сказать, идти в этом направлении. Чтобы идти в этом направлении, если мы не, так сказать, имеем розовые очки, никакой утопии нам не нужно, должна быть реальная сила, которая ведет в этом направлении. На что опираться-то? Я хочу идти в том направлении, на что я буду опираться? А у меня есть душа, она хочет. На что она будет опираться? На что было средство, машина, если хочу приехать в Тель-Авив, мне нужна машина. Надо ехать. Это сила, которая была создана, сила Мешиах, она присутствует в поколениях. Ее можно использовать, чтобы двигаться вот туда. С другой стороны, говорится, что есть Мешиах, имеется не просто сила, а вот душа. человек, конкретный человек, который живет, он как меших для этого поколения. Интересный момент. Не просто вот абстрактно эта сила существует, не даже абстрактно, она конкретно существует, но она имеет плоть и кровь тоже. Душа, которая вот оделась в одежду тела. Чего это понадобилось? Не обойтись просто силой. И это вот есть человек, который в этом поколении такую роль играет. Когда был Бейс Хамикдаш, то вот эта постройка, она имела духовную силу влияния на все, что происходит в творении. Она имела силу. И желающие могли воспользоваться этой силой. Вот Всевышний так устроил, что связь неба и земли идет через конкретное место на этой земле, Бейс Хамикдаш. И дальше сила распространяется вокруг. Кто хочет, может взять. Хочешь, может идти против. Может идти в сторону Кидуш или в сторону Тумы. Так и здесь. Не просто сила существует в творении, а вот есть конкретный человек, который наделен этой силой, силой Геулы. Он может быть известным или неизвестным, или другой. Не совсем обязательно быть известным. Есть такая фигура в поколении, которая имеет в себе эту силу. Дальше, вот Аризаль, например, он наверняка был из тех, который вот эту силу имел. Может быть, человек неизвестный. Но вот наличие такого человека, оно так и позволяет творению, духовному пространству творения, двигаться в ту сторону. Дальше человек может не двигаться совсем, наоборот, идти против этого. У нас есть силы, можно идти за, можно идти против, можно портить ее. По-видимому, в нашем поколении есть уже вот такой человек. Но он уже будет, значит, если предположение, что действительно в этом поколении придет Мишиах, на что я очень надеюсь, то вот есть такой человек, который придет, эта душа, а он, вот он уже сейчас, уже такой, как бы Мишиах. И он, именно в него эта душа эта и должна прийти, которая наделена вот той силой, числом 100, 63, 37, о которой мы толковали. Это же будет настоящий Мишиах. Значит, что мы сегодня прояснили? Мы прояснили сегодня концепцию роль Мишиах в творении, как она связана со словом Адам. Ну, на самом деле Мишиах бен Давид. Ну и вот вещи, которые с этим связаны вокруг были. И в следующий раз мы уже будем говорить о именах Мишиах. Разные имена. Кто Вид, кто Мишиах Сейф. Еще один Мишиах есть. Что за всем этим стоит? Будет выясняться вопрос про имя Мишиах на самом деле. Это будет в следующий раз. Пожалуйста, есть вопросы. Вопросы есть, Пинец?
В каждом поколении есть возможность, это может быть Гюля, один человек или это, как найти этого человека? Ведь можно же присоединиться в каждом поколении. В нашем, например, если у него нет еще этой души, она не спустила, можно его найти, он же подключен.
Значит, первое, неточность, не то, что этот человек имеет вот эту возможность, чтобы в него пришла эта душа, которая там наверху, которая еще не приходила. Нет, это не так. Он просто в какой-то степени наделен этой силой. Но не в той степени, в которой да, душа может действительно прийти. Были на протяжении истории, как учат мудрецы, некоторые моменты, когда действительно были такие люди, куда душа могла прийти, именно та, о которой мы говорим, душа Мишиах, но по каким-то причинам не приходила. Но это редкие моменты на протяжении истории. Когда здесь говорится о том, что в каждом поколении, значит, есть Мишиах, значит, вот он наделен этой силой в какой-то степени. Ее можно использовать. Дальше. Ваш вопрос, как найти такого человека? А никак не найдется. Если Хакодеш Борух захочет, он как-то, значит, найдет вас к нему. Если нет, значит, надо подождать еще в конце концов, сколько еще осталось ждать. Это не ваша забота, это вещь очень, очень скрытая. Как найти такого человека? Никак не найдется. Вот и весь ответ. Пользуйтесь тем, что вам дано. Так? Вот этим надо, дано достаточно, чтобы двигаться. Если это сила, на нее можно опираться, то дальше, если не в ваших руках, значит, не в ваших руках. А может, в ваших руках. Кто знает, как это все работает.
Состояние народа, которое получает эту силу отдельного человека и как вместе, происходит то, что вы не готовы вот принять это.
А сейчас готовы?
Нет, вот я же не говорю, не готовы, поэтому каждое поколение имеет возможность и это не совершается. Из-за чего?
Секунду, но здесь не так. Вот вы меня неправильно поняли. Я снова так нашу ясность здесь. А куда ж Боров не делает вещи напрасно? Если он послал сюда сил, душу, которая наделена вот этой силой, Мишиах, пусть не в полном объеме, ясно, что не в полном объеме, в какой-то степени, но раз он послал, значит, не просто так. Эту силу можно использовать. Дело не в том, что она приведет к Геулу. Не для этого она послана. Она послана для того, чтобы было место на земле, которое вот, значит, имеет вот эту силу, которую можно задействовать. Вот и все. На своем личном уровне ее задействуешь и идешь. Вот для чего она пришла. А не лишь дать голову всему народу. Дальше она может влиять вот на людей. Люди влияют на то, что происходит. Так оно и косвенным образом идет. Это важная сила, которая существует. Но цель не в том, чтобы привести именно Геулю, потому что этого не было. Еще. Ну что ж, тогда до следующего раза. Всего хорошего.